Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом ярким сиянием, ни о спасении, ни перед битвою, ни с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость спокойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную. Это стихотворение «Молитву» Михаил Юрьевич Лермонтов посвятил Варваре Александровне Лопухиной, сестре московского друга Лермонтова Алексея Лопухина. Как вспоминали современники, чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей. Интересно переплелась судьба Варвары Александровны с нашим краем. В 1846 году супруг Лопухиной, Николай Федорович Бахметьев, в честь небесной покровительницы своей суженой, великомученицы Варвары, построил однопрестольный каменный храм в селе Федоровка. Освящена церковь была по благословению епископа Симбирского и Сызранского Феодотия Озерова.
17 декабря. Очень пышно здесь отмечали. Приезжала сама Варвара Александровна. Она раздавала пряники, тут угощения. Но уже 18 декабря, скорее всего, не служили в храме. Он был до 1905 года холодный храм. Но вот откуда такая легенда сложилась? Может быть, какой-то разовый был такой момент. Может быть, от ее имени кто-то это делал. Но вот такая вот легенда о храме сложилась. Не опровергнуть, не подтвердить этот факт невозможно. А сам Николай Федорович, да, он здесь бывал, он и занимал должность мирового судьи, очень уважаемый был в Ставрополе человек. Вот. Но он тоже, как часто он бывал, здесь чаще он земли, конечно, сдавал в наем под дачи другим землевладельцам.
В период укрепления военно-стратегических позиций России в Заволжье появилась возможность заселения этих территорий. В 1731 году тайный советник Федор Васильевич Наумов возглавил строительство новой Закамской линии. Купив здесь земли, он в 17 верстах от Ставрополя и 80 от Самары основал село под названием Федоровка. Еще его называли Генеральшина, а после появления здесь церкви – Варварина. В 30-е годы 19 века владение унаследовал Николай Федорович Бахметьев, который в 1835 году женился на Варваре Лопухиной.
Передавалась из поколения в поколение история их знакомства Вареньки и Николая Федоровича, долго который искал себе спутницу жизни, и, встретившись на балу в дворянском собрании, нечаянно они столкнулись, тут ее шарфик завернулся за его пуговичку, они долго это все распутывали, и в этом он увидел знамение, что вот это именно его сужено, и с большой разницей в возрасте, в 17 лет они обвенчались. Что интересно, они обвенчались в церкви Николы Явлена в Москве, и в 1846 году эта церковь закрывается на реставрацию. Даже некоторые считают, что она будет снесена, но ее реставрировали. А вот в 1846 году здесь у нас открывается церковь в честь великомученицы Варвары.
Храм, впоследствии освященный в честь Благовещения Божией Матери, является старейшим историко-культурным и архитектурным памятником города Тольятти. К 170-летию храма была выпущена книга, в процессе работы над которой удалось установить имена священнослужителей Варваринской церкви, но только до 1905 года. Так как, начиная с этого года и по 1917, клировые ведомости и летописи были уничтожены. На Рождество Христово 2015 года в Федоровку приезжал Александр Глебович Аксенов, праправнук священника отца Петра Аксенова, и привез небольшие материалы, которые ему удалось собрать.
И вот с его посылки уже более подробно стали изучать и служение Петра Аксенова. Здесь у него рождается сын Василий. Сохранились его фотографии, с матушкой эти фотографии сохранились. И сын Василий тоже очень известный будет в епархиальных кругах. В Самаре он будет даже входить в дворянское собрание. Интересным служением занимался Иван Игнатьевич Фастрийский, который, помимо того, что организовал здесь школу, он еще и организовал общество трезвости. Но общество трезвости делилось раньше на категории первая, вторая, третья. Он организовал высшую ступень, третью, где в этом обществе, кто входил, не имели права вообще принимать спиртного, только разрешалось в праздничные дни или по болезни. И должны были склонять других к этому. Долгое время служил священник Дроздов. Он первый был инициатор организации школы, и дальше школы уже существовало до 1917 года. Было построено здание, потом это здание разрушилось, приходилось и в собственной квартире священникам вести занятия, и в сторожке, но они поддерживали просвещение народа, даже на свои средства безвозмездно организовывали эти школы. Как и другие храмы, коснулась революции 1905 года, это 1917. В 1905 году конечно, странно, что те, для кого делались пожертвования, те, для кого осуществлялась благотворительность, начали крушить дома помещика. И, скорее всего, Николая Федоровича Бахметьева дом, который здесь существовал, в то время и был разрушен. Были разрушены купца Ржанова все постройки. И революция 1905 года, в общем-то, затронула Федоровку. В 1917 году очень серьезное сопротивление советской власти было. И в 19 году крестьяне поддержали чапанное восстание. Но советская власть была установлена. В 22 году в храме происходит опись всего имущества, как называли утварь, которая предназначалась для службы, и иконы.
Существует легенда, что церковную утварь погрузили на баржу и затопили на середине Волги. Но документально данный факт нигде не подтвержден. В 1930 году храм закрыли. Купол сняли, потолок заколотили. Церковь стала похожа на клуб. В принципе, под него здание тогда и предназначалось. Потом здесь было хранилище, а затем уже магазин. В той части, где был алтарь, сначала продавали продукты и спиртное. Когда уже шел процесс передачи храма православному приходу, здесь еще действовал магазин строительных материалов.
Ну, пришло время, как говорится, значит, мы все были как-то уже времена, особенно во время Брежнева, значит, мы позднего, значит, уже немножко к церкви стали относиться по-другому и прочее. Все, конечно, со скрипом все это было, все. Но храм был открыт 19 мая 89 года, была служена первая служба, и потом, естественно, началось его возобновление.
В 88 году началась по инициативе Николая Манихина, у него был прихожанин Виктор Богданов. Он подозвал его и говорит: знаешь что, федоровские бабушки хотят возродить храм. Можешь им помочь? Помоги. Виктор Богданов два раза ездил в Москву. Сначала в правительство Российской Федерации, потом в Совет министров СССР. На уровне правительства было решено открыть храм, а вот местные власти очень сильно сопротивлялись открытию храма в городе. Тогда двадцатка выходит с инициативой на заседание горосполкома, подсказал им в то время только что избранный молодой председатель горосполкома Борис Милославович Микель. Говорит: приходите на заседание. Это было довольно-таки новым явлением, чтобы партийцы вдруг решили открыть храм. Все смотрели на вновь избранного председателя, как он себя поведет, потому что не решались первыми поднять руку за или нет. Тут Николай Дмитриевич Уткин, который был заместителем, встает и говорит: да о чем вопрос? Ну отдайте, пожалуйста, храм верующим, да пусть они служат. И вот это послужило как-то толчком. Все выступили за, кроме одного товарища, который с самого начала был против. проголосовав за, в общем, было решено передать верующим этот храм.
22 мая 1989 года на Николу Вешнева протоиерей Николай Манихин с иереем Валерием Марченко освятили церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. А 8 июня того же года настоятелем храма был назначен отец Владимир Новичков. После пострижения в Малую Схиму в 1999 году, принявший имя Григорий, батюшка пояснил, как получилось, что храм вновь был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Вообще-то он называется в честь святой великомученицы Варвары, но покойный святитель наш митрополит Иоанн, когда узнал, что открывает, во-первых, храм в честь Божьей Матери не был Благовещенский, а во-вторых, как бы коснулся благая весть, храм открывается, и он решил назвать его в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. И вот с этого времени, значит, мы храм, так сказать, немножко возомлялся там все, был мы украшен, мы сделаны всякие отопления и прочее, мы и там все там функционируем и нормально. И в данный момент тоже, значит, мы храм продолжает действовать, значит, мы все, народ его любит, почитает. И будем надеяться, что в дальнейшем все это будет продолжаться, слава Богу, слава Боже. Будем жить согласно заповедям Божьим и наша вера православная.
И вот в 1994 году епископом Самарским и Сызранским Сергием совершено великое освящение храма.
С Нового города, с центрального района. Ну, конечно, побольше приезжают с Шизового, ну, то есть с Комсомольского района. Многие приезжают, потому что многие говорят, что я здесь крестился, я здесь крестил детей, я здесь венчался. И все это прошло как бы через руки отца Григория. Вот он, вот здесь, он так рассказывал, что здесь было аж, когда вот храм только открылись, вот по 80 там, крещений в день. Это, конечно, очень большое. Это такая нагрузка была тогда на священника. А помните, когда вот открылся запрет уже церкви стали доступны, вера не была в гонении от советской власти. И вот тогда люди пошли креститься и венчаться.
Храм преобразился не сразу. Служить начали еще до ремонта. Алтарь временно занавесили шторы. Потом постепенно оштукатурили стены, поставили иконостас, отделали пол, установили купола и колокола.
Когда храм был установлен, настенную роспись осуществляла мастерская Сергея Саксонова. Вот купол евангелистов и даже ну, саму идею росписи и весь посыл вот этой росписи выполнил сам Сергей Васильевич Саксонов. И далее он привлек своих учеников. Это Вячеслав Вениаминович Заварицкий, который делал всю остальную настенную роспись. И помогал ему еще один член этой мастерской, это Алексей Борисович Кулагин. Заварицкий сегодня довольно известный художник, расписывает московские, санкт-петербургские храмы.
наш храм намоленный, благодатный. И все вот кто не приходит, говорят: ой, помолишься, сослужи, летишь, как на крыльях. И действительно, я до этого вот ходила в храм, но стоишь, а в голове: ой, там еще вот эти дела, я даже не знала, что там поют, там чего читают, я даже не представляла. А сейчас я уже все, как говорится, ну, не полностью, но службу уже знаю. Поэтому очищение, очищение, в храме только очищение.
Храм очень благодатный, очень благодатный. Так что люди пусть приходят и сами убедятся в этом, что здесь благодать. Потому что храм старинный, конечно, благодатный.
В 1990 году по благословению епископа Куйбышевского и Сызранского Евсевия Савина рядом с созданием Благовещенского храма под руководством старосты Виктора Богданова началось строительство монашеских корпусов еще одной церкви. С 2004 по 2011 год настоятелем Благовещенского храма был игумен Сафроний Баландин. За это время закончили строительство колокольни, облицевали крышу, заменили купола на храме и келейном корпусе. 6 июля 2014 года митрополит Самарский и Сызранский Сергий осветил новый храм во имя святой великомученицы Варвары, а осенью, в день Покрова Пресвятой Богородицы, на территории заложили сад.
Сын Владыки, на этой территории проводятся лагеря для духовно-нравственного воспитания нашего подрастающего поколения. Иногда приезжают здесь и молодежь слезно собирается. Слава Богу, здесь какой-то обустроенный детский корпус, полноценная трапеза, которая вмещает очень много людей, похоже, на кухне. Есть кельи, хотя изначально строилось как монастырское подворье, но теперь эти кельи будут использоваться для желающих здесь побыть, потрудиться во славу Божию. Может, даже какие-то паломники приедут посмотреть. То, что уже есть такие сведения, которые люди говорят: батюшка, а можно приехать здесь, пожить немножко и потрудиться во славу Божию. В то же время потенциал у этого храма очень высокий. То есть и звук хороший, акустика такая хорошая, просторный. Как-то для меня, как священник, алтарь широкий там может развернуться. Я думаю, что перспектива этого храма будет большая. Сделаем все то, чтобы у нас была служба и в том храме, и в этом храме. Тем более, этот храм будет как считаться для детей. Он в честь великомученицы Варвары. Она была юная девица. Поэтому и в этом храме служит, когда будет лагерь. Там будут когда сборы эти детские, будут все здесь будем служить. Вот они очень правила. Возможно, божественная литургия, можем даже с участием детского хора. При Варваринском храме формируется православная библиотека. Для занятий с детьми в воскресной школе обустроены два класса. Главное, чтобы привить им любовь ко Христу. И вот тогда, я думаю, что это будет сделано то от воскресной школы, что необходимо. Прежде всего, воспитать их христианинами. Проходит время, они вспоминают, что в храме было хорошо. И думаю, что дорожка в храм у них уже была протоплена в детстве, и они в храм вернулся. Это большое дело. Поэтому нужно сеять, сеять и сеять. Задача воскресной школы как раз в этом заключается, чтобы сеять у них благочестие, любовь ко Христу. Основываясь на какие-то вот, например, на знания закона Божия.
Жизнь храма возродилась, и сегодня храм это, как ни странно, но он не только культовый, он и культурный центр поселка. Он объединяет всех жителей поселка, и многие мероприятия, которые проходят в поселке, они не проходят без священнослужителей. А вот большие праздники храмовые, наоборот, привлекают жителей поселка. В воскресной школе тоже большинство школьников здесь задействовано. А, слава Богу, храм живет.
Возрождаются православные традиции в Федоровке благодаря совместным усилиям священнослужителей, прихожан, жителей поселка. Заслуженный художник России Владимир Соболев, узнав об уникальной истории храмового комплекса в Федоровке, по благословению владыки Сергия изготовил и принес в дар жителям города Тольятти и прихожанам гранитную мемориальную доску, торжественное открытие которой состоялась в день Святой Великомученицы Варвары 17 декабря 2014 года.